Говорит Радио Свобода. Петербургские врачи, лечащие больных COVID-19, массово увольняются, не понимая условий работы и размеров оплаты во время пандемии.
У нас до сих пор нет подписанных доп. Соглашений с трудовым договором, что мы согласны работать вообще на COVID. Но обычно, если больницу переводят, то сотрудники должны дать свое согласие, что они готовы работать в новых условиях.
В Украине с 11 мая планируется ослабление карантина. Борьбе с инфекцией может помешать политика, считает главный врач страны.
Если бы не вмешивалась политика, у нас население было процент поддержки на уровне 90. Сегодня показывает рейтинги, 70% населения поддерживает карантинные мероприятия, которые внедряет наше правительство.
Спикером Сената Казахстана вместо Дариги Назарбаевой стал замглавы администрации президента Касым Жомарта Токаева.
Все это завязано именно на личности первого президента, на личности самого Назарбаева. Если он сейчас ослаб, то тогда мы видим вот эту попытку нейтрализации Дариги Назарбаева в качестве игрока.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 4 мая. В России за последние сутки подтвержден 10581 новый случай коронавирусной инфекции. Умерли по меньшей мере 76 пациентов. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. В Петербургском отделении Межрегионального профсоюза «Альянс врачей» обеспокоены ситуацией в принимающей пациентов с коронавирусом больнице имени Семашко, где много медиков ушло по собственному желанию в неоплаченные отпуска или уволилось. Источник больницы сообщает, что медики не понимают ни условий работы, ни условий оплаты. Открыто рассказывать о своих проблемах они, как правило, боятся. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Городская многопрофильная больница номер 38 имени Семашко, перепрофилированная в инфекционный стационар, должна была начать прием пациентов в этом качестве с 27 апреля. Однако фактически прием начался с 1 мая. Очевидцы сообщали, что в первый день к больнице выстроилась длиннейшая очередь машин скорой помощи. Видимо, только что обустроенный внешний санпропускник не справлялся с колоссальной нагрузкой. Сложности возникли и регистрации пациентов. За происходящим в больнице Семашко следят активисты Петербургского отделения профсоюза «Альянс врачей». По словам одного из активистов, Кирилла Бородина, понять, что там происходит, непросто.
Больница Семашко. Многие решили уволиться, уйти в отпуск или взять больничные, но при этом никто не хочет говорить с прессой. Не знаю, с чем это связано. Там еще такая специфика. Что-то зависит от коллектива, возможно, от того, какие кадры.
Действительно, даже те, кто соглашается говорить о ситуации в больнице, категорически отказываются называть свои имена. Медсестра Ирина, имя по ее просьбе изменено, еще не уволилась, но, по ее словам, из больницы ушли очень многие. И дело не в том, что люди боятся работать без средств защиты. Эти средства для них как раз закупили.
Закупили комбинезоны. В настоящий момент сказали, есть вот маски, респираторы третьей степени защиты для сотрудников приемного покоя, реанимации, и второй степени защиты для остальных. Очки, которые изначально нам давали, они, конечно, не подходили. Сейчас закупили, вроде бы сказали, другие.
Так что здесь все более или менее в порядке. Беспокоит медиков другое.
Просто у нас до сих пор нет подписанных доп. Соглашений с трудовым договором, что мы согласны работать вообще на ковид. Но обычно, если больницу переводят, то сотрудники должны дать свое согласие, что они готовы работать в новых условиях и ознакомиться с новым режимом труда, отдыха, зарплаты. Но вот сегодня я их получила уже уходя. В электронном, можно сказать, варианте. Никаких цифр там не указано. Все надбавки написаны такими все расплывчатыми словами, что за надбавки, сколько. Все должны искать, смотреть сами. Ни одной цифры, все ссылки на всякие постановления.
По словам Ирины, разбираться в этих расплывчатых документах после 30-часовой смены у нее уже не было сил. А почему смена такая большая? И почему вы так боитесь назвать свое имя?
Потому что у нас нет единства в коллективе. Каждый сам за себя. Руководством сказано молчать, ничего не говорить никому. Можно собирать манатки и... У нас в настоящий момент люди либо сидят на больничном, либо в отпусках. Многие увольняются. Люди просто боятся, нам просто не могут объяснить ситуацию. Если бы нам доходчиво объяснили, как мы должны работать, в каких условиях, а не только показали вот эти, извините, костюмы защиты. Одно дело одеть костюм защиты, да, в нем можно отработать. А что делать с ним после, с этим костюмом? Поэтапно, что мы делаем дальше? Закончилась твоя работа, твоя смена, ты выходишь. Потому что вот этап обработки весь, он не ясен. Чем обрабатывать нас будут? Если мы его сбрасываем одежду, то куда мы деваем одежду, которая под этими костюмами? Если это наша одежда, которую мы должны вот сейчас нести, то что с ней делать? Собираем в пакетик, должны домой пойти постирать? Или все-таки она как-то должна стираться, утилизироваться, или что с ней должно быть? Нам не дают полной информации, что, зачем, по полочкам, чтобы разложили, чтобы было все ясно. Если бы нам дали всю подробную информацию, я думаю, люди бы не были в такой панике. Я думаю, никто бы не стал бежать.
Ситуация в больнице имени Семашко очень удивляет и настораживает председателя Петербургского отделения профсоюза «Альянс врачей» Елену Колесник.
Увольнялись практически все врачи, причем сами. Там как раз вот главный врач-то не заинтересован в том, чтобы уходили люди. А люди уходят, потому что зарплаты мизерные, и платить никому ничего не собираются. Она вроде бы перепрофилирована под инфекционный, но там, во-первых, вообще ничего не сделано. По зонам не распределена больница. Роддом, который должен, как они говорили, в штатном режиме работать, закрыли, сделали там гостиницу для медиков. И получается, медики, которые там работали, они понимают, что если начнут поступать туда больные, зараженные ковидом, то все, ты никуда не сбежишь с корабля, получается.
Социолог Мария Маскевич не удивляется опасениям врачей.
Уверенности в том, что те, кто принимает решения, они отведумают, и они могут позаботиться, и все сделают с добрыми намерениями. Вот этого базового доверия нет. Нет и уверенности в том, что рано или поздно все решится, что называется, в твою пользу. Это очень важное обстоятельство, и кроме того, даже самые лучшие намерения, они выражены в такой форме и с таким пренебрежительным отношением к людям, и это тоже не повышает доверие ни личностного, к непосредственному начальнику, ни институтам власти.
По мнению Марии Маскевич, сегодня при подготовке к принятию большого числа пациентов в инфекционных отделениях больниц выстроенная вертикаль власти играет отрицательную роль. Все привыкли делегировать принятие решений наверх, но в экстренных ситуациях этот путь оказывается слишком долгим. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете Радио Свобода. В Украине карантин из-за распространения коронавирусной инфекции был введен еще 12 марта. Правда, разрешено работать рынком при условии соблюдения необходимых мер предосторожности. Далее, по планам, с 11 мая власти будут постепенно ослаблять карантинные меры. Как именно это будет проходить и не приведет ли к новому росту числа заболевших, а также о том, какие проблемы в здравоохранении Украины обнажила медицинская реформа, в интервью обозревателю телеканала «Настоящее время» Тимуру Олевскому рассказал главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Лешко. Лешко отмечает, что важным фактором в успехе или неуспехе борьбы с коронавирусом является политика.
Мы сейчас выходим на определенное плато по заболеваемости, и мы не выходим с карантина уже завтра. Мы планируем внедрять первый этап послабления карантина с 11 числа, 11 мая. И то для определенных сферы экономики, и то при определенных условиях, и именно условиях противоэпидемических, а не политических. Мы разрабатываем четкие противоэпидемические требования к тем субъектам, которые будут открываться, для того, чтобы они выполняли требования санитарных и противоэпидемических норм, для того, чтобы не было распространения коронавирусной болезни на территории нашей страны.
То есть что может быть? Давайте так. Если вдруг начнет расти количество заболевших, расти, я имею в виду, оно и так будет, судя по всему, но, видимо, прирост будет увеличиваться. Тогда что, опять уходите на карантин или будете пытаться продолжать открывать, но, там, я не знаю, заниматься пропагандой здорового образа жизни среди населения или что?
Мы, может быть, одна страна в Европе, которая ушла на карантин раньше всех. Количество случаев, которые у нас были в стране, было не больше 5, когда мы уже начинали внедрять карантинные мероприятия. 50 дней карантина показывает нам, что мы вышли на определенное плато, и вспышки не допускаем, и пиковой нагрузки не допускаем. Поэтому решение о том, что мы можем потихоньку вводить сферы экономики, оно будет базироваться на том, что количество коек в наших больницах должно соответствовать, и появления новых случаев, болезни, нам будет где лечить и как. Ага. Это не наша новая позиция, это позиция Всемирной организации здравоохранения. Она говорит, что карантин уменьшать можно тогда, когда мы берем контроль над инфекцией, то есть мы выполняем тестирование. И есть возможности системы здравоохранения оказывать услуги, медицинские услуги в больнице.
То есть сейчас главное, я так понимаю, это не убив экономику, позволить врачам лечить тех, кто уже заболел, а вовсе не значит, что карантин должен быть до полного последнего излечившегося. Я правильно понимаю?
Карантина до полного последнего излечившегося невозможно, потому что пока не будет вакцины и пока не будет специфического лечения, карантин можно держать вечно. Поэтому наша основная задача – найти баланс между противоэпидемическими мерами и обеспечением здоровья граждан Украины и экономическими вопросами. Вот когда мы найдем эту золотую серединку, мы запустим нашу и систему здравоохранения, и бизнес, и экономику для того, чтобы страна могла жить дальше. У вас не есть... так, как обычно, но при определенных условиях.
У вас... То есть маски навсегда?
Ну, не навсегда. Я надеюсь, что не навсегда, но маски с нами будут долго.
Население Украины, люди, которые живут в Украине, сейчас ваши союзники, уже вам удалось их в свою веру перековать? Или вы еще немножко, как во всех странах, как с маленькими детьми врачи разговариваете с нами, с пациентами, будущими или бывшими?
Если бы не вмешивалась политика... У нас население было, процент поддержки намного выше, на уровне 90. Сегодня показывают рейтинги, которые там соцопросы, что 70% населения поддерживает карантинные мероприятия, которые внедряет наше правительство.
А что значит политика вмешивается? Каким образом она вмешивается?
Тем, что начинают проводить митинги, начинают поднимать предпринимателей, говорить, что вот все рухнет, все, экономика спустится вниз. И когда мы говорим на языке только цифр экономики, забываем про язык цифр здравоохранения, когда мы не считаем экономику последствия, которые могут быть от временной утраты трудоспособности населения, инвалидизации населения, смертности населения, когда мы не учитываем, сколько мы можем не спасти жизни через нагрузку на систему здравоохранения во время эпидемии, цифры там будут намного пугающие.
С главным санитарным врачом Украины, заместителем министра здравоохранения страны Виктором Ляшко, беседовал Тимур Олевский. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В разгар пандемии в Казахстане, где из-за коронавируса действует чрезвычайное положение, происходят и важные политические события. В конце прошлой недели своего места в Сенате парламента страны лишилась дочь лидера нации Нурсултана Назарбаева Дарига. Она занимала пост спикера в Сенате, которому в случае недееспособности президента передаются полномочия главы государства. Сегодня на место Дариги Назарбаевой был избран первый заместитель главы президентской администрации Маулен Ашимбаев. С чем связана отставка Дариги Назарбаевой, не сообщается. Президент Касым Жомарт Токаев только поблагодарил ее в Твиттере за, цитата, «плодотворную работу». Политические перестановки в Казахстане комментирует казахстанский политолог Дасым Сатпаев.
Это действительно очень важное событие с точки зрения баланса внутри политической элиты Казахстана, потому что позиция спикера Сената – это ключевая. На данный текущий момент в рамках нашей Конституции второй человек после президента. И вот это решение убрать Дарига Назарбаева вообще из Сената, то есть она и не депутат Сената, и не спикер, это, конечно, сейчас вызвало в Казахстане большой резонанс. Данное кадровое перемещение могло быть согласовано с Назарбаевым, который имеет статус председателя Совета Безопасности, имеет статус лидера нации. Если это согласовано с Назарбаевым, то выходит то, что тогда он, возможно, либо наметил Дариге Назарбаевой другую позицию в системе, может быть, в преддверии парламентских выборов и так далее. Когда-то она в начале 2000-х годов, его дочь даже участвовала в создании политической партии, то есть этого тоже нельзя исключать. Либо он решил сделать ставку на другую лошадку. То есть когда-то, возможно, рассматривал Дарига в качестве преемника, но с учетом последних событий, информационных скандалов, ну, посты ее младшего сына, непонятные судебные процессы по поводу недвижимости Великобритании, которой Дариге Назарбаевой и ее другому сыну принадлежали, все это, конечно, создало довольно нехороший, негативный информационный фон вокруг нее. Может быть, Назарбаев посчитал, что нужно сделать ставку на другую, на лошадку из своей семьи, и решил Дарига Назарбаева в этом плане как бы отодвинуть. Это первый вариант. Второй вариант, если первый президент, Нурсултан Назарбаев, сейчас начинает терять свою дееспособность. как политический игрок, человек в возрасте на самом деле. В этом году, особенно с начала года, было много разговоров и слухов о его здоровье и так далее. Если это вот связано с проблемами у первого президента, то тогда, по сути, это является вот результатом усиливающей внутриэлитной борьбы за власть. И в этом плане действующий президент Токаев, возможно, решил поиграть на опережение, как бы вот нейтрализовать одного из своих главных соперников. То есть, как мы видим, все это завязано именно на личности первого президента, на личности самого Назарбаева. Если он сейчас ослаб, то тогда мы видим попытку нейтрализации Дариги Назарбаева в качестве игрока. Если он до сих пор держит эту ситуацию под контролем, и все это сделано при его согласии, то возможно, что либо он Наригу Назарбаеву хочет видеть в другом статусе, либо он все-таки посчитал, что она не подходит под роль преемника.
Ну а Дарига Назарбаева, она вообще пользуется хоть какой-то популярностью в народе?
Внутри казахстанской политической элиты практически нет ни одного человека, который пользовался большой популярностью в казахстанском обществе. У нас многие представители власти на самом деле никогда не избирались, по-честному. С точки зрения электоральной легитимности у них никогда не было. Поэтому говорить о том, что вот внутри элиты кто-то, скажем так, очень популярен, кто-то менее популярен в обществе, я бы не сказал. Если речь идет и о Дариге Назарбаевой, и о других членах семьи первого президента, то, естественно, как бы их авторитет популярности не только внутри общества, но и даже внутри элиты, я бы не сказал, что очень высок. Вот это, кстати, является, возможно, дополнительным фактором в пользу Токаева, потому что, когда не было Токаева в качестве президента, сама элита не знала, на кого делать ставку. Был только Назарбаев и его окружение. Сейчас появился Токаев, и, возможно, как бы в попытках, ну, скажем так, сделать на кого-то ставку, часть элиты, политической, бизнес-элиты Казахстана захочет встать на сторону Токаева. Только по одной причине, чтобы следующим руководителем не стал кто-то из членов семьи первого президента.
Есть какие-то подтвержденные данные о состоянии здоровья Назарбаева? Он часто появляется на публике?
Ну вот, кстати, с начала этого года вот эти все слухи о здоровье усилились именно потому, что был определенный период времени, когда Назарбаев, скажем так, исчез с информационного поля. То есть его последнее появление на публике было во время его визита в Россию. Такой был неожиданный рабочий визит, где он встречался с Путиным. Потом в Казахстане ввели карантин. И вот какой-то период времени Назарбаев исчез с поля зрения. Но опять же, кто-то это связывал с самим карантином. Человек в возрасте, понятно, что как бы пытались, может быть, его оградить от большого количества, скажем так, людей. Но когда появились эти слухи, естественно, чуть позже народу представили. Первого президента, он провел заседание Совета Безопасности, всем показали, что, в принципе, как бы он жив и здоров. Но опять же, показать-то показали, но все же хорошо понимают, что на самом деле эпоха-то Назарбаева уже заканчивается. Это биологический фактор. И это, я думаю, в какой-то степени заставляет многих в элите сейчас очень лихорадочно и судорожно все-таки принимать решение по поводу того, на кого делать ставку в будущем. Я думаю, что все-таки часть из них делает ставку в пользу Токаева, именно потому что это выбор не между там хорошим Токаевым и кем-то плохим из окружения Назарбаева, а между плохим вариантом и очень плохим, я бы так сказал.
Сейчас, насколько я знаю, в Казахстане действует чрезвычайное положение, связанное с пандемией коронавируса. Можно ли предположить, что Токаев вот воспользовался именно этим моментом, чтобы сделать какой-то решительный ход?
Многие обратили на это внимание, и многие обратили внимание, что это решение как-то было интересно принято на выходные дни. Даже праздничные, у нас 1-2 мая праздничные дни, в принципе, как бы сам факт того, что это все было во время чрезвычайной ситуации, которую еще не отменили, тоже, я думаю, является, может быть, дополнительным фактором в пользу того, что Токаев, как действующий президент в рамках ЧП, чрезвычайного положения, он имеет в своих руках сейчас больше полномочий и с точки зрения контроля госаппарата и силовых структур и так далее. То есть я не исключаю, что это могло также быть одной из причин, почему сейчас решили это сделать, но нужно ведь исходить из того, что незадолго до этого сама Дарига Назарбаева, она стала очень активно вести информационную работу. Чуть ли не каждую неделю были ее комментарии, выступления на разные темы. От коронавируса там до экономики, до наездов там на отдельных представителей бизнеса и так далее. Более того, она недавно даже решила обратиться в Конституционный совет с запросом. И это тоже, думаю, многих насторожило. То есть многие посчитали, что, возможно, она сейчас пытается поднять вопрос об увеличении полномочий статуса Сената, как верхней палатой. Вот. И нельзя исключать, что, может быть, это тоже было дополнительной причиной, почему здесь как бы решили поиграть против нее. Но еще раз повторю, что все-таки вопрос вокруг Дариги напрямую связан с положением первого президента. Его ослабление автоматически снижает ее все возможности играть в будущем в серьезную игру, а его сохранение в руках власти позволяет Дариге Назарбаеву еще рассчитывать на какое-то будущее. Но это, я думаю, все-таки не длительный будет продолжаться период, потому что с уходом Назарбаева перспективы его семьи и членов семьи ну, довольно туманные, как это было в Узбекистане, в других странах Центральной Азии.
Мне попалось сообщение о том, что собираются возбудить уголовное дело по поводу фейковой видеозаписи, на которой Нурсултан Назарбаев якобы говорит, что перестает быть председателем Совета Безопасности Казахстана. Да. Что это за история?
После появления новости о отставке Дариги Назарбаевой с поста спикера, тут же появилось вот это видео. Насколько могу понять, оно нарезано было из разных кусков выступления Назарбаева. Тут же моментально была реакция на официальном уровне, что это фейк. Кстати, надо отметить, что вот буквально за последнее время, во время карантина, было несколько заведено уголовных дел именно за распространение, это опять же официальное, определение заведомо ложных там сведений и так далее. То есть, в принципе, мы сейчас видим, что власть активно пытается контролировать информационное поле, используя, кстати, режим ЧС, именно с точки зрения того, чтобы, как они считают, всякие слухи и фейки не распространялись. Вот поэтому, в принципе, вот само заявление о возбуждении уголовного дела по поводу этого видео, на самом деле, это не первый случай. Период именно ЧС, когда власти уже возбуждали уголовные дела даже по отношению к конкретным общественным деятелям, блогерам, обвиняя их в том, что они во время ЧС распространяют заведомо ложные сведения и так далее. То есть это уже был прецедент в Казахстане.
Я беседовал с казахстанским политологом Дасымом Сатпаевым. Пока в России ожидают пика пандемии, в европейских странах она по большей части идет на спад, и карантинные меры понемногу смягчаются. Единого рецепта тут нет. Каждая из стран Евросоюза руководствуется собственной логикой, исходящей из эпидемиологической ситуации. Она всюду разная. В то же время предварительные политические итоги коронавирусного кризиса в ЕС примерно одинаковые. Это ослабление роли Брюсселя и рост доверия граждан к национальным правительствам и их главам. Для европейского сотрудничества в момент неизбежного тяжелого экономического кризиса сложилась довольно уникальная ситуация. У правительств очень большой кредит доверия, который они могли бы использовать для поиска необходимых компромиссов и солидарных действий в духе «все за одного». Это отмечает в недавней статье директор базирующегося в Братиславе Международного аналитического центра «Глобсек» Алена Кутько. В интервью моему коллеге Ярославу Шимову она анализирует причины этого явления.
В разгар нынешней пандемии во многих странах Европы, как вы отмечаете в своей статье, рейтинги глав правительств и правящих партий заметно выросли. Это кризисный эффект, в общем, он довольно-таки известный, когда общество склонно сплотиться вокруг власти, даже если в обычных условиях эта власть, ну, не всегда так уж популярна. Есть ли у этого явления еще какие-то причины, или это просто вот следствие такого, ну, не знаю, испуга или, наоборот, мобилизации внутренней? Как это трактовать?
С моей точки зрения, эффект кризиса абсолютно играет большую роль. Особенно в условиях, вы как видите, многие политики сравнивают то, что сейчас происходит с войной. Макрон тот же, но также и другие. А раз война, то значит все идем под знамена, все мы в одной лодке. То есть такая мобилизация действительно очень помогает. Но характер кризиса, который мы сейчас переживаем, имеет роль в том плане, что люди пересматривают немного свое отношение к эффективности принятия различных мер. Люди смотрят, что и как делает правительство. И, например, если в последние годы были популярны наблюдения о том, что у нас эпоха кризиса знаний, кризис опыта, кризис умения, эпоха недоверия к экспертам и ученым, сейчас эта ситуация все-таки немножко пересматривается, и эксперты становятся опять популярными. Страх настолько большой, что люди хотят лечиться у квалифицированных докторов и слушать эпидемиологов, а не просто людей, которые предлагают хорошо звучащие, но не обязательно действенные решения. Поэтому действительно рост популярности политиков помогает это вот возвращение к доверию к экспертам благодаря сегодняшней ситуации и того, что остальные партии, которые называют сейчас популистами, не в большой моде сейчас. Помогает и сравнительная перспектива. У нас, например, не может быть хуже, чем у соседей. В Европе все примерно одинаково справляются, с учетом, конечно, того, что страны в разное время оказались под ударом пандемии. Но в других странах немного имеет другой эффект. Например, если возьмем те же США, где много есть вопросов к тому, действительно ли правительство США настолько же эффективно, как и другие страны в мире. Для меня важно заметить, что вот этот эффект кризиса обычно уходит со временем. И даже вот в истории после кризиса не каждое правительство могло и выборы выиграть, несмотря на популярность во время кризиса. Потому что после кризиса, ну, это тяжеловато выбираться из ямы, и это гораздо сложнее, чем просто закрыть границы и отправить всех по домам.
Ну вот я как раз в этой связи хотел спросить. Уже сейчас во многих странах принимаются решения о постепенном смягчении карантинных мер. Очевидно, что правящие элиты, они вот именно в этом плане и начинают размышлять, как сделать так, чтобы кризис, который неизбежно вызовет пандемия, чтобы он, ну, не ударил по обществу и не ударил по ним самим, чтобы они действительно не проиграли первые же попавшиеся выборы. Нет ли здесь, по вашему мнению, опасности того, что политики сейчас, исходя из своих интересов, будут внушать гражданам, ну хорошо, вот мы вроде бы с пандемией более-менее справились, давайте открывать экономику, и даже если будут опасения у них самих, что не все так просто, тем не менее они рискнут открыть, может быть, иногда даже преждевременно.
В Европе довольно открыто и своевременно публикуются данные о количестве зараженных, умерших. Поэтому если цифры высокие, если больницы переполнены, то убедить население в преодолении, ну, довольно сложновато, просто по фактам. Открывать действительно будут пытаться. Ну, конечно, у всех есть такой инстинкт самосохранения и политического выживания, но на самом деле эта ситуация довольно сложная, независимо от каких-то политических инстинктов конкретных политиков. Есть абсолютно оправданное опасение, что экономика может развалиться настолько, что восстановить будет просто непосильно. И дело даже не в том, спасет ли себя, например, данное правительство перед следующими выборами. Население тоже волнуется, что станет с экономикой, на что они будут жить и что есть. То есть это не настолько монолитное понятие, надо ли открывать сейчас или позже. Кроме того, вы видите прогнозы, и большинство прогнозов сходится в том, что с этим вирусом нам жить еще очень долго, или до нахождения вакцины, или еще чего-нибудь. Ну, то есть просидеть в закрытых странах мы можем года полтора-два, что абсолютно нереально с точки зрения экономики, еще и потому, что умрет в итоге больше людей от либо бедности, голода, от других болезней, чем от коронавируса. И вот во многих странах проходит сейчас такая этическая дискуссия, скорее, чем технократическая. Какой из зол хуже? То есть сколько людей умрет от коронавируса при каких-то масштабах, а сколько людей умрет от голода, суицида, от других болезней и так далее, пока мы фокусируемся на коронавирусе. Просто такого идеального, абсолютно морального, правильного и в то же время экономически возможного для всех сценария просто нет. И это действительно технократический выбор, но также и политический выбор.
С директором Братиславского международного аналитического центра «Глобсек» Аленой Кутько беседовал Ярослав Шимов. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 4 мая. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.